Михаил Синягин. Судьба Центрогаза. Сага о ребятах с нашего двора. Какое благо! Колебания умов ни в чем не твердых. Из письма Грибоедова Вяземскому. Предупреждение. Все страны, города и села, упомянутые в произведении, а также события и действующие персонажи являются продуктом чистого вымысла, плодом фантазии автора. И к реальным странам, городам и селам, а также к реальным людям отношения не имеют. Любые совпадения являются случайными и должны рассматриваться как таковые. Автор сожалеет, если кто-то из читателей узнал себя в показанных персонажах. Он этого не хотел, это случайность, не более того. Тем не менее, он заранее приносит свои извинения. Залоговый пролог. Под сводами обширного судебного зала раздались громовые удары молотка и следом за ними голос судьи. Приговор именем Российской Федерации зачитает известнейший поэт Смутьян Безродных. Встал худощавый человек в черном костюме и с горящим взором стал нараспев читать по памяти. «Над Россией веет черный ветер, грязным смрадом пахнут облака. Всем сегодня предстоит ответить, у кого нечистая рука». Ты горячим сердцем, словно данка, не осветишь путь отчизны вдаль. Ты в прогнившей голове поганца затаил корыстную печаль. Приговор правдивый и суровый, пусть примером станет на века. Нечестивую породу скоро смоет воли всенародная река. Огромный зал был разделен на несколько неравных частей. На скамье подсудимых за золотистой решеткой сидели импозантные люди, все как один в приличных костюмах от Бриони. В золотых хронометрах, туфлях крокодиловой кожи, элегантно причесанные и пахнущие одеколоном Паша де Картье. Некоторые негромко разговаривали по золотым мобильным телефонам Верту. Один из них, закончив разговор, достал из кармана брюк три золотых яйца с эмалевой картинкой и начал ловко, как цирковой артист, жонглировать ими. «Ай да Витька! Ай да мастер трюка!» — раздались вокруг восхищенные голоса. «Молодец! Твердо держит позицию!» «Да я могу и всеми 15 жонглировать!» — скромно прошепелявил и потупился седобородый Витька. «Да только не захватил сегодня все с собой, дома-то целее будут!» «Сейчас дочитает поэт приговор, и станет ясно, будет ли целее дома!» Сейчас все обратился к Витьке, сидящий в окружении красавец-секретарь, лысоватый, не старый еще человек. «Может, и самих домов не останется!» «Как это не останется?» — загалдел вокруг знающий народ. «Статью о конфискации не мыли, отменили? Ты, Володька, в своем Норильске совсем от жизни отстал, ну хоть у Мишки своего спроси». Володька бросил свирепый взгляд на высокого худощавого брюнета, но тот этого взгляда совсем не заметил и поэтому никак на него не отреагировал. Вместо этого он спросил у задумчивого и скромного еврея молодых лет. «Ром, ты ведь спортивный рынок изучал? Скажи, что теперь даст больше отдачи, футбол или баскет?» «Это смотря где. В Америке баскет, а в Англии футбол, конечно». «Спасибо. А то мне как раз командочку предложили, думаю, надо взять». «О душе, о душе, надо думать!» — стал разговор остроносый пожилой гражданин с пронзительным взглядом и волнистой, зачесанной назад шевелюрой. «Что вы все спорт да спорт? В церкви, в храмы наши родимые православные надо вкладываться. Грехи-то церковь нам отпускает, больше некому, нету теперь парткомов». «О каких грехах ты, Василий Васильевич, говоришь?» «Нету на нас грехов, чистые мы, все у нас по закону». «Это вы с Алишером нагрешили по молодости, вам и надо отмаливать, а мы при чем?» «Миш, это ты мне про законы толкуешь, а кто и как их принимал? Сколько бабла вы на охотной занесли, не поделишься тайной?» Никто никакой тайны делиться не стал, поскольку в этот момент в зал вошла и отвлекла внимание небольшая, но сплоченная группа людей, несущая по центральному проходу транспарант. «Свободу Михаилу Борисовичу!» «Вот еще одного вашего отмазывать пришли», — продолжил неприязненно Василий. «Сколько он денег на этих демонстрантов перевел, уму непостижимо. Лучше бы детям, что ли, помог». Разволновавшийся поэт подошел к апогею своего выступления и пафосно воскликнул. «А теперь пиратам-бюрократам самый справедливый приговор, что из силы громыхнем набатом и всем миром прокричим позор!» «Ну вот», — удовлетворенно заключил судья после того, как стихли унылые аплодисменты. «Теперь, когда приговор мы выслушали, переходим к допросу свидетелей». «Господа присяжные заседатели», — обратился прокурор к скамье присяжных, на которой на первый взгляд сидело 450 мужчин и женщин. «С вашей стороны возражений нет?» Возражений не было, народ безмолвствовал, словно аутист, народ дождя. «На свидетельское место вызывается Анатоль Рыжий», — прокричал судья. «Скажите нам, свидетель, ваше полное имя». «Анатоль Борисович Рыжеватых». «Вы, стало быть, из Рыжеватых Борисычей. А какое отношение вы имеете к Борисам? Сыну, Цову и особенно Скому?» — строго спросил прокурор. «Все они мои клиенты по консультациям». «Минуточку, вы что, консультируете в чем-то?» «Я консультирую по выпуску фантиков о приходовании иностранной помощи без помощи Красного Креста и Полумесяца, частично частной прихватизации незаконной коммунистической собственности, раздроблению промышленных агломератов, продаже их по частям и слиянию для создания наноприбавочной стоимости». «Да», — озадаченно сказал судья. «Однако, вы каким свидетелем предпочитаете выступить?» «Я предпочитаю выступить в свою защиту». Зал заволновался. Из клетки заключенных раздались рыдания, восклицания и даже крики. «Я же говорил, что он во всем виноват. Цин нам сам сказал на совещании. Это Ски его подговорил, а старый алкаш и вывел принародно. Россияне, говорит, это Рыжеватый Борисович во всем виноват». «Фу, какой цинизм. Старого человека алкашом назвали, а если бы вас?» «А меня за что? Я в Америке ложками не бренчал? Биллу суверенитет не продавал? В Ирландии в самолете яйца не отсиживал? Да, правде говоря, и в Москве реку с моста не падал». «Ну и что? Он же русский человек, это о многом говорит. Он, по-вашему, красное, что ли, должен пить? Бордо бургундское? Что вы из себя гурмана строите? Перестаньте мне пальцы показывать. Не берет его бургундское, слабое оно, жидкое, на французиков, на садомитов этих рассчитано, а не на наших медведей». «Что? Пьян да умен, два угодья в нем? От такого слышу». Благообразный седой адвокат заключенных, отличающийся от прочих огромными природными губищами, подобно которым ни один ботокс не смог бы изготовить, на опаленном опытом лице распахнул эти губища как окно в неведомое и попытался урезонить клиентов. «Господа, не надо шума, по очереди, господа, не надо перебивать. Ну что вы, культура дискуссии, где она?» Другой адвокат, небольшого росточка в золотистом жилете и цветастой бабочке, картаво обратился к коллеге. «Да пусть трещат, что хотят. Деньги-то у них». В центре зрительского амфитеатра, в окружении просто одетых людей, сидел мальчик лет 12 и громко плакал. Его утешала мама. «Не переживай ты так, Димочка. Закончи пока школу, учи английский, а потом мы уедем. Не бойся, ты таким не станешь никогда». «А как же папа стал?» «Папа, видишь, себе другого нашел», — она весело улыбнулась в сторону клетки. «Но ругать мы его не станем, пусть сначала за все заплатит, сволочь». Новая улыбка. «Мам, я устал и спать хочу». «Ну и засни, спи, Димочка». Рыжеватый Борисыч тем временем азартно продолжал свою защиту перед судом. «Мы добились колоссальных успехов в приватизации. Все украденное большевиками у прошлых владельцев имущества нашло новых хозяев, эффективных собственников. Это ровно то, чего мы хотели добиться, не проводить же нам, в самом деле, реституцию. Мы же не какая-то там Прибалтика. Государство зато получило огромный доход, заметьте, при этом ровно ничего не делая. Разве это не умная политика?» Прокурор и судья в такт одобрительно кивнули. «Рубль, как взбесившийся горный козел, — продолжил Борисович, — скачет против доллара так, что удержу ему нет. Разве это не пример развития рыночной экономики и ее валютного сектора? Ведь если уровни стоят на месте, это стагнация и гибель всего. Мы это уже проходили. А так, на основе нашего рубля обещаю, мы построим вскоре мировой финансовый центр где-нибудь в районе Пресни. Будет ровно как Лондон, это я вам обещаю». Прокурор и судья так одобрительно кивнули. «Тарифы на газ и электричество выросли до европейского уровня и даже выше. В этом мы обогнали даже американцев. Разве это не успех отечественной промышленности? Мы можем теперь на основе честной игры конкурировать со всем миром, а не опираться на несправедливые преимущества дешевых ресурсов. Мы испытываем от этого очень глубокое моральное удовлетворение. «Позор палачу русского народа!» — раздался хриплый крик из угла зала. «Квачкова в президенты!» — робко кто-то пискнул ответ из другого угла.